Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. У нас сегодня в гостях отец Сава Мажука из Свято-Никольского монастыря, из Гомеля. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Отец Сава — известный публицист, писатель, как мы обсуждали до программы, литератор, можно таким вот красивым, обтекаемым словом назвать. Ваши книги «О пользе вреда», «Апельсиновые святые», «Духовные упражнения». Я могу долго их прочислять, но это займет полпрограммы, поэтому остановлюсь. Читаются, издаются, и мы тоже являемся читателями этих книг, и спасибо вам большое. А сегодня мы с вами поговорим о вас, о вашем пути к вере и в вере, и о том, какая цепь событий привела к тому, что вы стали священником и монахом, хотя вот даже я так вопрос формулирую про цепь событий, понимаю, что вы очень рано стали священником и монахом. Вот обо всем этом мы сегодня поговорим.
Отец Сава, у вас удивительная на самом деле история. Вы в 14 лет, в возрасте самого пубертата, решили, что хотите стать монахом. И в 19 лет вы уже им стали. Как вообще все это так случилось?
Ну, в основном подкуп, взятки. Да.
Нет, ну это понятно, так.
А если серьезно?
Ну, а если серьезно. Это на самом деле тот эпизод моей жизни, над которым я часто довольно размышляю и не могу к окончательному прийти выводу, выстроить картину целиком полностью. Мозаика пока не складывается. Я думаю, что это просто было чудо. Да, как и всякая, наверное, человеческая биография, как и всякие наши встречи, встречи с книгами нужными, людьми необходимыми. Это все часть биографии. А биография — это и есть, собственно, лицо человека, портрет его. Это тайна. В 14 лет я стал человеком воцерковленным. И для себя я различаю эти два состояния: верующий человек и человек воцерковленный. Относительно себя, конечно же. Потому что верующим, насколько я понимаю, я был вообще всегда. То есть я жил в присутствии Бога и, по-моему, до сих пор живу. То есть я это постоянно чувствовал, переживал, и поэтому мне непросто, наверное, понять атеистов, потому что у меня не было периода безбожия. Мы как-то при всем моем желании я не могу стряхнуть с себя этот опыт, это ощущение, хотя, конечно же, если меня грамотно придвинуть к стенке и задать вопросы, может быть, выяснится, что это, может быть, особенность моего эмоционального развития. Не знаю, но для меня это жизнь перед очами Божьими. И всегда я это чувствовал. Но в 14 лет, когда я прочел биографию Сергия Радонежского, именно не житие, а биографию в изложении Бориса Зайцева, это была светская книга, но она меня просто захватила и поразила как раз откровением красоты. И это тоже такая особенность моей биографии. Не знаю, к добру или, может быть, напрасно, но я, изучая биографии интересных мыслителей христианских, святых даже, и наших современников, вижу, что кто-то проходил через боль, кто-то через трагедию. У меня просто вот поразила красота.
А что значит поразило откровение красоты в жизнеописании Сергия Радонежского?
А это тоже большая загадка. Я не нахожу слов, чтобы это описать. В тот же период я увлекался абориутами в 14 лет и был без ума от Даниила Хармса. Но кроме Хармса я еще читал Заболоцкого и других авторов. И у Заболоцкого есть стихотворение «Некрасивая женщина», «Некрасивая девочка». Оно заканчивается строками такими: «А если так, то что есть красота, что так ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, пылающий в сосуде?» Вот за какими-то событиями всегда, вернее, не всегда, но иногда ты видишь огонь? Как его описать? Как он присутствует? Что это такое? Вот Заболоцкий увидел в некрасивой девочке, у которой мы были, была заправлена в трусы худая рубашонка, если помните эти стихи, которая бегала, радовалась радостью двух братьев, у которых был велосипед, и она совершенно бескорыстно радовалась этой радости. Он разглядел в ней подлинную красоту. Как это описать? Я не знаю. А я, читая житие Сергия Радонежского, разглядел такую красоту, которая для меня не оставила просто никаких других вариантов моей биографии.
То есть... Да, интересно. То есть вы говорите о каком-то таком постижении, скорее, в нерациональном, таком целостном, конечно, интуитивном. То есть вы для, да, себя с тех пор никогда вот рационально, рассудочно, скажем так, даже уже рассудочно, не пытались подумать, разобраться.
Почему? Я всю жизнь в этом разбираюсь.
А что в Сергее Радонежском? Я просто почему задаю вопрос, потому что, допустим, у меня есть знакомый, которого тоже в своё время очень потряс именно рассказ, узнавание биографии, жития преподобного Сергия, именно тем фактом, что человек ушел в леса, ушел от всех, стал заниматься каким-то сугубо внутренним, индивидуальным, казалось бы, таким частным своим деланием, то есть стал заниматься своей душой. А вокруг него возникла единая Русь. Ну, это тезис на обсуждение, но это то, что моего знакомого поразило, как бы иди вглубь себя, и тогда жизнь вокруг тебя начнет меняться. И вот он как пример воспринял преподобного Сергия именно. Может, что-то такое же было у вас не в смысле этой же темы, а вот такого осмысления, почему именно батюшка Сергий?
Потому что мы должны были встретиться, мне кажется, он за мной как каким-то образом присматривает.
Да?
Потому что есть тайны нашей биографии. Может быть, мы родственники, кто знает, да. Но действительно, это было для меня большим откровением, потому что еще и в контекст эпохи, так сказать, это перестройка, вернее, уже в конец перестроечного периода, когда все, в общем-то, развалилось, и все было довольно серо. И тут ты встречаешь подлинную, предельную красоту, которая тебя уже никогда не покидает. И вот я хочу просто сделать оговорку, что красота не богослужебного пения, не красота икон, не красота... Понимаете, это не предметные вещи. То есть я потом влюбился в музыку церковную и 25 лет управлял хором. И люблю очень богословие, красоту богословия, люблю очень иконопись и многие другие вещи. Но это другое совсем. Это какая-то красота с большой буквы. И я думаю, что в Сергии Радонежском, может быть, это дерзко прозвучит, я увидел Христа.
Вот та красота, которая спасется мир.
Не знаю, я не знаю, я не знаю. Может быть, я знаю только про себя.
А вот из вашего интервью. Я не считаю свое монашество каким-то подвигом. В тот день, когда я решил стать монахом, мне было лет 14, я просто понял, что это тот стиль жизни, который максимально мне подходит. Вот и все. Я до сих пор себя чувствую в этом комфортно. А что это за стиль жизни, монашества? Каким вы его себе представляли тогда в 14 лет? Каким оно оказалось? И что это за стиль жизни?
Я никак его себе не представлял тогда в 14 лет. Я просто влюбился в эту красоту, которая исходит от этих людей, с которыми я не был знаком, но только читал их биографии в книгах, потому что следующей вехой в моей монашеской биографии была книга «Древний Патерик». И этот текст, он еще углубил, что ли, это откровение красоты для меня. То есть я не знал, куда я иду и что это такое. Я вот просто чувствовал, что это и есть мой путь. Но потом я, живя уже в монастыре, я для себя вывел формулу монашества. Я понял, что это такое, разобрался. Я об этом писал даже неоднократно. И по поводу этих моих текстов были большие споры. Да. Для меня монашество — это прежде всего семья. Да, это община единомышленников. Потому что вообще христианство, оно не может быть без общины, без семьи. И у нас монашество мыслится чаще всего в обыденном нашем религиозном сознании, в расхожем, да, как нечто магическое. То есть тебя постригли, совершили какой-то обряд, ты автоматически стал монахом. Нет. Монашество — это приобщение, во-первых, к определенной семье единомышленников, во-вторых, приобщение к школе. Монастырь, монашеская жизнь есть школа. То есть самовоспроизводящаяся сокровищница, что ли, большая сокровищница опыта жизни в духе. Да, вот так.
Отец Савва, ну, несмотря на то, что в монастыре живут люди, живут, как вы выразились, семьей, человек там все равно находится во многом наедине сам с собой. И как вот в этом нахождении не уйти в глубочайшую рефлексию? Вот в постоянное, знаете, вот такое вот самокопание, постоянное нахождение вот это внутри себя, это ведь предполагает человека, когда остается один, он начинает как-то немножко закапываться даже в себе во многом.
Для этого и существует школа. То, что мы читаем у Иоанна Лествичника, например, это такие пособия для школьной работы, внутри монастырской, причем это тексты внутри монастырские. Вот большое недоразумение то, что Авва Дорофея, Иоанна Лествичника, Макария Египетского, Антония Великого или Добротолюбие даже читают миряне, и не просто читают, но пытаются жить по этим книгам. Это неправильно. Это инструкции для внутреннего пользования, только для внутреннего, причем. Если вот вы, ваш ребенок, например, занимается английским, есть такие пособия, например, очень красивые, там, оксфордские, там, и так далее, есть тетрадь для ученика, есть тетрадь для учителя. Вот тексты святых отцов – это тетрадь для учителя, на самом деле.
То есть нет, это не для общего пользования?
Нет, даже в монастыре не для общего пользования, потому что эта инструкция предполагает приобщение к определенному опыту, который даже не проговаривался до конца.
Ну, вообще принято считать, что супружеская жизнь – это то же, что монашеская.
Нет.
По глубине подвига. Вы так не считаете?
Сама постановка вопроса неправильная. Понимаете, она родилась из-за комплекса неполноценности мирян по отношению к монахам, вот который в нашей русской церкви культивируется до сих пор. Но это не так. У нас почему-то, понимаете, мирянство пассивное наше, оно в какой-то момент стало неконкурентоспособным. То есть монашество яркое, символичное, с развитым богослужением, с особым стилем одежды, с таинственностью, с загадкой. Оно стало доминировать. И у нас сейчас оно доминирует и в богослужении, и в нравственной жизни. И мы даже бессознательно считаем, что подлинное христианство – это и есть монашество, а мирян просто терпит. Ну вот, так сказать, ну ладно уж, раз уж вы решили детей завести, ну хоть рожайте уже, ладно. Но это не так. Я вообще считаю, что нам со временем надо будет как-то отказаться от слова «мирянин», оно оскорбительное.
А чем заменить?
Ну, я не знаю, еще не знаю.
Христианин.
Брат, сестра.
И там христиане,
вообще
здесь христиане.
Нельзя различать. Да, есть технический богословский термин «лаики». Может быть, его перенять, но в нашей речи...
Некая транслитерация происходит, «лаики».
Да. Это, мне кажется, еще хуже, чем
на ветер,
«мирянин».
Поэтому я
такой
вообще...
французский «лаик» просто, да? Вот,
да, я романская... считаю, что... Нет, это греческое слово «лаос», которое
народ
переделали на лад европейский. Но просто я говорю, что придется это слово, которое обременено такими уже, скажем так, скомпрометировавшими себя коннотациями. Мирянин у нас по определению что-то такое вот низкое, пассивное, овечное, совершенно то, с чем не надо считаться. Но христианин, брат и сестра во Христе, которые являются частью общины, они такие же полноценные члены церкви, как и епископы, диаконы, священники. У нас, понимаете, этот комплекс неполноценности связан с тем, что мы представляем себе церковь как клерикальную структуру. Вот там есть монахи и священники, а все остальные, они, так сказать, стоят со сторонки и ждут, пока им там что-нибудь вынесут, помажут, решат за них. Это извращение в церковной жизни, на самом деле. Так не должно быть.
Но вы священник. В 19 лет вы приняли постриг, и в этом же возрасте, в том же году стали священником. Исходя из того, о чем вы только что сказали, о том, что нет, не должно быть какой-то принципиальной такой вот разницы, если я правильно вас услышал, перед Богом кто-то мирянин или христианин, мирянин или монах, или священник, ты все равно христианин в первую очередь, то тогда что для вас священство? Почему вы именно... священник, если так можно построить вопрос? То есть в чем тогда вы себя чувствуете отличным от мирян?
А я священник по недоразумению, да. Дело в том, что постригать человека в 19 лет и рукополагать священный сан, я считаю большим преступлением.
Но, тем не менее, так случилось.
Так случилось, и над этим следует хорошенько поразмышлять.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Отец Савва Мажука, публицист, писатель, наш гость из Свято-Никольского монастыря в Гомеле, это Белоруссия, сегодня проводит с нами «Светлый вечер». А поразмышлять в каком направлении?
Дело в том, что эта традиция бесконтрольного пострижения и даже рукоположения, она ведь имеет последствия, своими последствиями покалеченные, изломанные человеческие судьбы. Если взять, например, наш монастырь, у нас за годы, вот я живу там почти 25 лет, по-моему, 12 иеромонахов у нас ушло. Около 9, что ли, иродиаконов у нас ушло из монастыря. Кто-то женился, кто-то вообще ушел из церкви. Некоторые попали в тюрьму.
Но сейчас эта традиция не так популярна, слава богу. Сейчас
дело не в этом.
Вопрос уже не стоит ведь.
Стоит. А вы отслеживаете ситуацию? А у нас есть статистика разве такая?
По монастырям? Мы пока не встречали монахов 19 лет, если честно, вот в наше время.
Ну, а я многих встречал.
Мне здесь интересно не столько вот про, что называется, общецерковную ситуацию, сколько про вас.
Uh-huh.
Но вы не ушли из монастыря. Вы остались верны обетам монашеским. Но для вас есть какая-то трудность внесения этого подвига? Вот то, о чем вы говорите, о том, что не надо было, может быть, так рано рукополагать или постригать, это вы на личном опыте об этом говорите?
Конечно, конечно.
Но при этом в одном из интервью вы сказали, что монашеский путь для вас единственно правильный, и пока вы в этом не разочаровались.
Безусловно. Я говорю о вещах, которые являются каноническим, что ли, основанием подобных вещей, подобных практик. Вот в чем дело. То есть как монах становится священником, понимаете? Это очень важно уяснить. Это не мое желание было. Если человека постригают, его потом просто благословляют. Тебе благословляют быть диаконом, тебе благословляют быть священником. То есть это не мой выбор. Вот я что хочу подчеркнуть. Вы спрашиваете, как будто я вот решил и стал. Нет, мне благословили. Вот постриг, да, это в какой-то мере было мое согласие, хотя это тоже было, скажем так, большой вопрос. Мне просто пришли, сказали, у тебя завтра постриг. Да.
Но послушание ведь это прерогатива монаха.
О, это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Но я хочу на вопрос Константина ответить, как я себя ощущаю как в качестве священника. И что с какими трудностями это связано? Я считаю, что в любое служение трудное. Когда мне попадаются реплики священников или монахов, или даже публицистов церковных о том, что вы не представляете, какое это сложное служение епископа, какое сложное служение иеромонаха и так далее. Я думаю, что оно не более сложное, чем служение мамы, которая выращивает деток, а служение учителя, например, изматывающее. А работа медика, а актер, который сгорает каждый раз на сцене, если он выкладывается по-настоящему, а ученый, а милиционер. То есть, мне кажется, как просто каждый внесет свой крест, в свое служение несет. Но в 19 лет человек не готов к тому, чтобы исповедовать людей и давать им советы. И вот следствием нашего магического представления о монашестве и священстве есть вот всякого рода эти безобразия. То есть, и раз рукоположили тебя в священный сан, значит, ты автоматически уже мудрец. Нет.
Сейчас ваши слова можно истолковать таким образом, что если бы сейчас можно было вернуться назад, то вы бы не постриглись в монахи и, как следствие, не рукоположились бы. Это так?
Это прекрасный вопрос. Я бы постригся и рукоположился. Нет, во-первых, конечно же, история не знает сослагательного наклонения, и так нельзя вообще мыслить, но я просто воспринимаю в себе всегда биографии или какие-то эпизоды из своей чужой жизни как банк достижений и ошибок. То есть нужно делать определенные выводы. Что было лучше? Так вот, монашество, почему я подчеркиваю, что это школа, все эти, вот эти два слова, семья и школа, я к ним шел годами, живя в монастыре и занимаясь своим послушанием. Мне этого никто не говорил, и мне негде было об этом узнать. Это вот из личного опыта я понял, что необходимо, чтобы монастырь мыслился как семья и как школа. У нас этого не было. У нас этого не было, и мы сейчас только вот в нашей общине только-только начинаем это созидать, осознав важность этих двух моментов. Потому что школьность, она как раз и призвана готовить человека. Вот чтобы простой парень стал монахом, нужны годы. Годы духовных упражнений под присмотром опытного человека, опытного наставника. Чтобы стал священник настоящим пастырем, даже если его рукоположат в 30 лет, у него все равно должна быть практика под присмотром опытного духовника. И у вас в России сейчас вводят 2 года наставничества вот для медиков. То есть медик учится столько лет, чуть ли не полжизни, ординатура и так далее. А тут еще и наставничество привнесли, потому что он имеет дело с живыми людьми. И нужен присмотр и обмен опытом между человеком, который практикует уже давно, и молодым специалистом, который только в теории все эти вещи знает. Поэтому, когда мы священника пускаем к живым людям, и он начинает давать советы, не понимая вообще границы и пределы своего служения. Ведь мы читаем, что священники беспардонно вторгаются в пространство семьи, начинают управлять супругом, супругой, детьми и так далее, с накоплениями там, на чековой книжке и другие вещи. Это все происходит из-за того, что не работает сама система воспроизведения этой школы.
Вы опытным путем постигали границы своих советов?
Дело в том, что у меня уникальная ситуация. Я бы большую часть своего служения тратил на хор. Служил и исповедовал я немного в первые годы своего иеромонашества. И это очень хорошо.
Тем не менее, сейчас вы вышли все равно на какую-то своеобразную проповедь. У вас выходит большое количество книг, публикаций, выступлений. Что к этому привело? Кризисы какие-то? Или наоборот, просто наступил такой этап?
Я об этом не задумываюсь, потому что просят, я пишу. Вот и все. У меня нету какой-то стратегии или там сверхзадачи, сверхцели. Я дружил с Мариной Андреевной Журинской. Мы с ней переписывались долго, перезванивались, общались. Потом она меня попросила написать какой-то текст. Это произошло как-то так между делом. Я что-то написал, она взяла, опубликовала, потом еще попросила. Я еще что-то написал. То есть это не было вот сверхзадачи. Вот я сидел и думал, чему посвятить свою жизнь? Вот сейчас настало время, или я прочитал гороскоп, там сказано, сегодня львы должны начать писательскую карьеру. Да нет. И вот как-то так произошло. Потом портал «Православие и мир» начал просить какие-то тексты, потом я уже сам начал что-то писать, и потом меня попросили снимать ролики для канала «Союз». Вы думаете, что я с большим восторгом бросился писать что-то или снимать ролики? Просто мне сказали, что некому. Я начал делать, и никак не могу остановиться, и почему-то людям это нравится. Ну и хорошо, замечательно. Если это подходит, замечательно.
Все равно разговор с вами — это такая глубоко философская беседа. На любой вопрос вы не отвечаете ничего однозначного. Может так, а может не так. Может, это правильный путь, а может неправильный.
Называется диалектика.
Да, и как вы меня только терпите.
Нет, нам удивительно интересно.
Я вот хочу спросить вот о чем. Мне вправду очень интересно. И раз уж мы об этом так подробно сегодня говорим, о том, что такое монашество, и вот там об ошибках, связанных с монашеской жизнью. Мне памятен один случай из моей личной практики журналистской, когда был там некий вот священник Н, священник Н, который известен был тем, что вот как рот не откроет, так сразу как бы критика церкви, как бы мы это назвали. Вот человек, иных высказываний у него найти было трудно, кроме как обличение церковных нестроений. Я хотел сделать с ним интервью, и один очень опытный священник мне сказал: оставь его в покое, не трогай его. И пояснил причину. Человеку тяжело в монашестве. Вот он принял на себя эти обеты, и он сейчас не может их нести дальше, ему очень тяжело. И поэтому, как внутренняя реакция, на это он все ругает вокруг. Вот вам такая ситуация понятна?
Да, конечно. Я встречал людей, у которых просто, знаете, был больной желчный пузырь. Вот у меня был один знакомый, он все ругал. Я говорю: слушай, у тебя, наверное, желчный пузырь. Что-то ты прямо... Я в шутку сказал, а ему через неделю вырезали. И вы знаете, во-первых, он похудел, во-вторых, он такой стал спокойный, такой умиротворённый.
Страдаете даром предвидения, батюшка.
Да. Ну, видите, вот, да, мои рейтинги растут, можно даже мне что-нибудь заказывать, предсказания.
Отец Савва Мажука сегодня в гостях у Святого Вечера из Свято-Никольского монастыря города Гомеля. Писатель, публицист, у микрофона мой коллега Константин Мацан, я Кира Вавриентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».